Сегодня лекцию читаем мы с Юлей. Сегодня последний день второй трехдневки, впереди выходные. Мы будем читать лекцию. Мы не знаем, как она потом называется. Но это что-то будет про соразмерность самому себе, про самооценку, про ресурсы несовершенства. Что-то такое.
Да, это будет лекция про аутентичность, про то, как к себе ее выходить, распознавать и что с ней дальше делать. Я первый раз читаю лекцию на интенсиве, я волнуюсь, поэтому надеюсь, что все хорошо пройдет.
Скажите право поддержку.
Вот. Очень приятно смотреть на совершенных людей. Вот смотришь на совершенных людей, такой высокий, как головоба, такая свежая юная Каталинка, такая стройная Каталина, с гривой черных волос, как Людмила, да? Глаз радуется. Красивые, топ-мейдмены, успешные, богатые, с хорошим статусом, у которых правильное образование, которые сразу сообразили, куда им идти. Да, не так вот валандерит по жизни, занимаясь какими-то политическими делами, да? А потом пришли в гештальты, сразу. Такие люди с нормальной конструкцией семьи, да, что папа, мама, что-то положено, да? Перед детей, ждут внуков, более-менее живущих в приличной стране, да? Где все аккуратно, где дороги, где является выход, где все выход. Особенно сильные чувства возникают, когда смотришь на какого-то своего соседа, у которого стартовые позиции были, как у тебя, да? То есть ты занимался какой-то фигней, он ходит к тебе, мается, лечится по поводу собственной самооценки, депрессии, а на него пазл работает, не знаю, 200 человек, да? И он такой мучается какими-то проблемами, да, что-то ничего. Выслушиваешь его, да? То есть не работает, если ты работает, его выслушаешь, как ему плохо. В общем, что делать с этой самооценкой, да? Как к себе относиться, как себя воспринимать? То здесь есть общая предпозиция. Надо сразу сказать, что экспериментально доказано абсолютно точно следующее, что в принципе люди очень предрасположены в пользу собственного «я». Вообще-то, если проводить эксперименты, какие бы мы здесь ни были, выяснится, что все мы примерно о себе понимаем, что мы чуть выше среднего. Это странный эффект. Это подтверждено, вот проводят тесты, да, и как человек думает, как он будет отвечать, или когда он отвечает на какие-то тесты, да, как он склонен трактовать свои результаты. У вот этой предрасположенности в сторону собственного масса экспериментальных подтверждений. Но, допустим, есть такой широко известный феномен, как ложный консенсус. То есть то, что мы считаем правильным, и то, как мы считаем, нам кажется, что большинство людей считает именно так. Вот, допустим, когда начались известные события в феврале этого года, то огромное количество людей, да я и сам, мы были ошарашены. Нам казалось, что все понимают, что это бред. Вот просто все понимают, ну все нормальные люди понимают, что вдруг выясняется, что это не так, да? Начинаешь разговаривать со своими близкими, да, со своими родными, да, господи, со своими одноклассниками. Я приезжаю к своему другу, и мне мой друг, который меня растил, который на подобный старший, который очень на меня играет, он мне такую несет, это лица, на мой взгляд. Мне казалось, а он добрейший человек. Понимаете? Или такой феномен, как какой-то избыточный оптимизм, какая-то нереалистичность, какая-то странная манера полагать, что все кончится хорошо. Приписывать, если есть какие-то слабости, да, то в этот момент почему-то люди считают, что если, ну, если человек выпивает, да, он тоже считает, что вообще выпивают все. Да? Что поговорить, если вы человек, который выпивает, он точно так, ну, то все. Да? А допустим, какая-то добродетельная черта, вот классический пример с пристегнутой ремнями, да, когда люди стали заставлять пристегивать ремни. То люди оценивали то, что они пристегивают ремень, они переживали как уникальное свое свойство. То есть это я, да, это я такой осторожный, это правильно. А потом вдруг выясняется, что ну, все пристегивают ремень, и никто, собственно, отличающихся людей нет. Вот такие неврологические знания. И тогда почему так? Почему в экспериментах подтверждается высокая самооценка, а мы всегда сталкиваемся с тем, что у большинства людей эта самооценка низкая. И большинство, ну, большая часть работы проходит вот как раз на принятие себя, на работу вот с этим каким-то странным замешательством в области себя самого.
Да, Алексей задал хороший вопрос, а я попытаюсь на него ответить из глубины детства. Потому что не бывает так, что вдруг вы сюда приехали на интенсив, и что-то случилось с вашей самооценкой. Или с переживанием вами себя каким-то. И это все начинается, и все вы отлично про это знаете, из детства, с того момента, как мы приходим в этот мир, с открытым сердцем, с переживаниями, которые хотим размещать вовне, с любопытством, с желанием исследовать и пробовать мир на вкус в буквальном смысле, как это делают дети. Но иногда в силу обстоятельств, в силу того, что взрослые за нас беспокоятся или беспокоятся за нас особо сильно, мы можем совершать какие-то достаточно опасные для себя действия. Но здесь очень много детей на интенсиве. И вот у меня ребенок даже продолжает совершать эти опасные действия. Пошел, наступил на гвоздь. Хотя говорилось ему, чтобы он не ходил на стройку. Взрослые, таким образом, беспокоясь за ребенка, начинают его регулировать. Для того, чтобы, во-первых, делать ему хорошо, потому что вы сами родители, и вряд ли вы владеете своих детей. Все это делается во благо. И взрослые начинают регулировать ребенка относительно того, как они переживают эту действительность. И ведь на самом деле важно понимать, что для того, чтобы мы вот сейчас приехали на интенсив и стали общаться в группах, или устроились на работу, или как-то в своей жизни себя размещали, невозможно быть в одиночестве. Человек – социальное существо. И поэтому, чтобы войти в социум, необходимо ребенку как-то объяснить, иногда это называется привить определенные нормы и правила. И внедрение норм или правил в ребенка происходит при помощи различных способов. Один из них – это регуляция поведения ребенка через стыд, когда, допустим, прямым способом ребенок сравнивается с кем-нибудь. И я помню, бабушка занималась этим регулярно, когда она говорила: вот знаешь, во дворе живет Катя, Катю я точно помню, я ее жутко ненавидела, вот Катя ест нормально эту манку, а ты как-то вот ее не очень ешь. То есть что остается делать, чтобы как-то дальше оставаться с бабушкой в контакте? Принимать, усваивать то, что на самом деле, может быть, мне не принадлежит, и выживать. Ну, выживать не в смысле, что, как в том фильме «Выживший», где Леонардо Ди Каприо боролся с медведем, и он правда там выживал. Просто приспосабливаться и тем самым приобретая навыки, но и имея определенные последствия. Есть также способ непрямого воздействия, когда родители, ну, может, у них что-то не случилось в жизни, и они свои ожидания размещают в ребенке, говоря про то, что, наверное, тебе хорошо бы заняться вокалом, потому что мне это не удалось сделать в жизни. И понятно, что в данном случае человек занимается вокалом, а к годам 18-20 оказывается, что вокал совсем не подходит. Что петь вовсе не хочется, это вызывает отвращение. То есть вот это один из способов, благодаря которому человек входит в общество и каким-то образом становится социальным существом. Я сейчас говорю о таких сложных моментах, когда функция стыда забирает у нас часть нашей самости, часть наших проявлений. Но, тем не менее, стоит понимать, что у стыда есть и хорошая регулирующая функция. И вы тоже все об этом знаете. Это помогает нам находиться в обществе и чувствовать себя достаточно безопасно. Мы не обнажаемся на улице в общественных местах. Здесь никто, только собачка в начале лекции здесь совершила акт изъятия из себя внутренних продуктов. То есть никто как-то для того, чтобы нам здесь более-менее комфортно жилось. Вот. И что получается? На входе добрые намерения для того, чтобы человек адаптировался к жизни в дальнейшем. Но в связи с тем, что у наших родителей, у родителей все-таки есть много тревоги, беспокойства, ее может быть чрезмерно много, это иногда превращается в то, что мы, вырастая, забываем, что в нас есть что-то прекрасное. И это также формируется при помощи тех установок, которые помещают нам родители. Красивым быть хорошо, там, чистым быть замечательно, учись, будешь успешным, закончи вуз. И в какой-то момент человек, находясь в таких границах, почему-то перестает слышать себя. И это можно заметить потому, как что-то не весело мне в этой жизни. Как-то немного грустно и уныло. Вот. Это немного истории.
Я бы добавил, вот это родительское воздействие, оно, конечно, чаще всего невербальное. Не знаю, я вот сейчас поделюсь, это клиентская история, это с разрешением клиента. Девочка учится хорошо и занимается одним из предметов. И в этом предмете она явно успевает. И она участвует, будучи в 7 классе, она участвует в городской олимпиаде по этому предмету. А в городской олимпиаде участвуют, естественно, и 11-классники тоже. И она в 7 классе по этому предмету занимает 7 место. У восьмиклассника довольно неплохо. И она говорит, я помню, когда мы едем домой вместе с мамой в такси, мама ничего не говорит, мама просто плачет. И она говорит, понятно, что на следующий год я была уже третьей в 8 классе, да? А в 9 классе она стала чемпионом, там, эти все российские олимпиады, все такое прочее. А потом нервная анорексия и всякий комплекс появления. То есть невозможно убрать свои ожидания от своего ребенка. И можешь останавливаться и молчать. Но все равно то, как ты молчишь и подкрикиваешься при этом, да, как ты там останавливаешься, все равно его заряжает определенным образом. Все равно вот эта ценностная ориентация, она туда ложится. И я не знаю, есть ли способ, как это с этим справиться. Я-то разочаровался, мне кажется, ничего не сделал. Да? Или ты говоришь вслух, потому что люди говорят, да? Или ты там не говоришь ничего, но просто поглядываешь по другим образом. Все равно свои оценочные этой штуки ты заряжаешь. Но, на мой взгляд, было бы очень опрометчиво все сваливает на родителей и на раннее отношение. В принципе, человек устроен так, психика человечества устроена так, что нам сложно избежать невроза. Вот есть такой прекрасный термин, да, антропогенез невроза, что в принципе само появление высшей нервной деятельности, то, что человек устроил прямо от рождения, вот он встал, вышел из среды. У него появилась способность смотреть на себя со стороны. У него появилась, мы говорим, персоналити, да? То есть система представлений о самом себе. И я для самого себя становлюсь объектом. И мое тело становится для меня объектом. И даже моя психика, да, из метапозиции становится для меня объектом. И я больше персона, чем контактирующее животное. Да? Если животные вставлены в среду, да, они как-то так на одной линии, там голова, гениталии, все это рядышком, да, все это тонкая балансировка. И он вставлен в среду, и он находится в непрерывном опыте. Мы отделены от этого опыта. У нас свободные руки, у нас появляется возможность манипулировать, одновременно с этим мы отделяемся от своего организма. И мы чаще обдумываем вместо того, чтобы делать, да, а не вместе с тем, что делать. И вот даже на группах мы сейчас сидим, и участники, они такие молчаливые, они поглядывают друг на друга, и там внутри сами с собой справляются. Хотя понятно, что их состояние зависит от окружающих людей, и то, что им нужно, это другие люди. Они могли бы экспериментировать с этими людьми, но на эти эксперименты как бы не хватает ресурса. Сидим достаточно аутентировавшиеся, да, осторожные и так дистанцированные. То есть, в принципе, вот это расщепление между разумом, да, и телом, между сенсорно-когнитивной мыслительной функцией и моторно-двигательной функцией, само по себе это уже вот это расщепление, оно уже рождается в определенную невротическую штуку. А будучи расщепленным, будучи отщепленным разумом, он же он уносится, он фантазирует. Поэтому мы склонны опережающим образом осваивать среду. Я помечтал, и я уже там. И у меня еще опыта нет, а я уже там, да? Вот широко известный сезонность, что человек бывает счастлив не тогда, когда он получает нечто, да? Когда он реально это осваивает, а когда он приближается к получению этого, да? Человек получает премию, ты говоришь, ну что, ты доволен? Он ее получил давно, да? Когда он стремился и выполнял, да? Я пошел в программу МГИ, будучи клиентом на клиентском уровне, на второй ступени, я уже довольно здорово освоил терапевтические функции. Я давно уже был терапевтом, да, я поглядывал в терапевтической колокольне, по сути, со мной поделывает тренер, да. Вот. А когда я был терапевтом, я уже освоил функцию супервизии, да, я уже супервизировал своих коллег и думал, в основном, что-то они делают так или не так. Ну и так дальше, да? Все время не хотят открыть, все время забегают вперед. И тогда становится понятным, что тоже широко известно в психологии, в специальной психологии, механизм вот этой самой низкой самооценки. Я думаю, что это следующим образом работает. У меня предрасположенность в сторону «я», я опережающим образом думаю о себе хорошо, но я наталкиваюсь на реальность, и в этот момент моя картина «я» формируется. То есть я понимаю, что нет. Да? И тогда включается защитный механизм. Ну, механизм, когда я говорю, ой, нет, нет, нет. Я маме говорю, мам, вот задачка, она говорит, что я дурочка. Я знаю, что она не дурочка. Она вполне себе. Вот. Или красивая женщина непрерывно спрашивает, да, там, а я правда красивая или я некрасивая? Ты работаешь с ним 2 года, блин, она дает эту тему. Потому что если я посмотри на себя, да, посмотри в зеркало, да, ты точно все у тебя окей, да, нет, у меня вот не окей, у меня что-то. Я все время столкнулся, когда очень красивый человек, еще не было нормальной косметологии, сделал себе химический ожог лица, потому что, ну вот, улучшал, да, улучшал себя, потом лечился 4 месяца. Вот это такой вопрос, ну как, тебе все говорят, да, вот все окей, с тобой все останется. Этот феномен так называемой ложной скромности или феномен опережающей низкой самооценки, которая сохраняет мою картину «я», которая внутри все равно завышена, понимаете? Или, допустим, вот те препятствия, которые мы себе выставляем, это очень частый феномен. Когда разговариваешь с человеком перед экзаменом, он говорит, что я вот экзамен не дал, чуть не дал. Он говорит, я там, ну не знаю, до 12 я смотрел сериал, потом мы бухали с другом, потом еще что-то делал. А что ты это делал? А он немножко объяснил. Но те препятствия, очень часто те препятствия, которые мы сами себе выставляем, это бессознательное стремление оправдать себя в случае возможного неуспеха. Тогда неуспех объясняется тем, что были такие обстоятельства. Да? Вот широко известный эксперимент в социальной психологии, когда людям человеку предлагается пройти тест, да, это подтверждено статистически, да? Люди проходят тесты, им говорят, вы прошли тест, у вас очень высокий интеллект, вот какие-то величины у вас интеллекта. А теперь мы вам будем следующий этап эксперимента, мы вам будем давать лекарства, либо номер один, либо номер два. Номер один, оно усиливает интеллект, оно усиливает способность к концентрации. Лекарство номер два, оно ухудшает когнитивные способности. Вы в какой части эксперимента выберете для него участие? Все говорят, наш номер два. Потому что, выбирая номер два, они тем самым позволяют себе уже не быть такими умными.
Да, я хочу продолжить, привести здесь такую метафору в контексте того, что говорил Алексей. Представьте себе лису или волка, которая шла по лесу и попала в капкан, расставленный охотником. И вот она сидит в этом капкане и хочет выбраться, и единственное, что ей остается сделать, это отгрызть себе лапу для того, чтобы стать свободной и пойти дальше своим лисятам или ходить по лесу, добывать еду. Вот подобно этой лисе, люди для того, чтобы жить, выживать, размещать себя среди окружающих, они отказываются от частей своих от частей своей личности, которые, может быть, достаточно сложно воспринимаются в обществе. Допустим, это может быть способность злиться, способность плакать, когда тебе больно. Это касается не только мужчин, но и женщин. Это может быть способность радоваться и возможность испытывать удовольствие в сексе. И выходит такой человек без лапы, без определенных частей своей личности. Не то, чтобы они куда-то делись, они в нем находятся. Просто смысл в том, что эти части отчуждены. И вот здесь мы часто встречаемся с тем, что я со сложностью принимаю, что я какой-то вот, не знаю, там, неумный, медленный, или не могу собраться. И как это в дальнейшем, как мы можем заметить, что у нас есть отчужденные части? Или как вообще вот, можно посмотреть на себя и понять, что правда это с нами случилось, правда что-то внутри нас отчуждается. Я приведу несколько примеров. Когда я не знаю себя, когда я не совсем понимаю, что мне нравится, я могу впечатлиться другим человеком, посмотреть на него и решить, что он прекрасен. Допустим, на группе кто-то говорит быстро, быстро осознает, понимает быстро, легко, ярко проявляется. Я могу впечатлиться и в этот момент испытать, опять же, стыд, неловкость от того, что я какая-то не такая, что мне это сложно делать. И тем самым я примеряю другого человека на себя, но это совсем не мой размер. Ну, представьте себе ситуацию. Я просто вспоминаю в детстве, когда у нас девчонки стали носить каблуки, и даже в студенчестве это было. И они ходили на шпильках, и я впечатлилась тем, что одна моя однокурсница купила себе обувь на высоких шпильках, в которых очень неудобно ходить. И у нее нога выглядела миниатюрно. Я пошла в магазин, нашла обувь на высоком каблуке. А когда я надела свой размер, у меня 40-й размер, как-то очень серьезно смотрелась нога, она сверху казалась очень большой. Я себе купила размер поменьше, 38,5. Не обратив внимания на то, что... Вот правда, не обратив внимания на то, что как-то дискомфортно. Знаете, есть группа, которая поет песню про то, что там был учитель пения, но что-то ему мешало. Может быть, трое детей, репетировал школьный ансамбль, может быть, трое детей, может быть, директор школы. Вот что-то мне мешало, и я этого не замечала. Я помню, стою на остановке и раздражаюсь, что какая-то погода не такая, люди какие-то там, кто-то курит. Это вызывало какой-то общий фон такой неприятный. Хотя на самом деле речь шла об обуви. Вот. На этой почве сразу вспоминается анекдот, как один из мужчин пришел с головной болью к врачу, и что только ему там не делали. В конечном итоге дело дошло до того, что ему удалили яички. А оказалось, он носил трусы маленького размера. Нужно было всего лишь поменять трусы. Да, очень грустная история. Вот. И этот не свой размер можно замечать еще в таких проявлениях. Человек, опять же, впечатляется тем, как у других устроена жизнь. Вот кто-то из его друзей работает на престижной работе. Там как-то все идет весело, люди дружат, работают, командный дух, он устраивается туда же. А оказывается, что скорость его жизни, способность выполнять те или иные функции, способность уставать у него совсем другая. И он тратит себя на то, чтобы достигать, быть успешным, хотя на самом деле не факт, что это ему нужно. И при этом чувствует, опять же, унылость, какую-то, как-то жизнь у него не особо складывается. Поэтому важно и отмечать то, когда мы чем-то впечатляемся, делать здесь, я попозже про это расскажу, делать здесь небольшую остановку и смотреть, а что это я так вдруг впечатлился, а что это такое со мной случилось, что сейчас меня захватило то, что происходит с другим человеком. И таким образом это поможет в дальнейшем искать свой размер, а не носить то, что подходит другим.
Ну вот про эту соразмерность, да? Сложность этой соразмерности, я подумал, что работа по осваиванию себя, да, это работа все-таки с собственным несовершенством. И у нас это разворачивается как ресурс несовершенства. Я бы прямо по этим пунктам, да, по этим позициям, собственно, несовершенства сейчас прошелся. Вот Юля так касалась их. Но для нас очень сильным ресурсом является ресурс тупости. Что для терапевта, для специалистов, помогающих специальности. Если я туповатый, то я задаю проясняющие вопросы. И тогда клиент, описывая мне тупому, что же с ним происходит, несколько раз повторяя и поворачивая с разных сторон, таки объясняет мне и в том числе самому себе то, что есть. Я знаю, что это бывает сложно присвоить, там прямо скажешь, я туповат, да?
Не знаю,
я ничего не помню, да, у меня такой коватая фраза, да? Напомнение. Человек напоминает, да, какие-то важные вещи еще раз проговаривает, что способствует, собственно говоря, осознаванию того, что с ним записано. Еще одним ресурсом, да, важным личностным ресурсом, мне кажется, это принятие своей слабости. Ну, допустим, своей личностной слабости. Ну, допустим, лобильности. Ну, вот, допустим, я легко пугаюсь. Легко могу держать покер-фейс и говорить всякие умные слова. Но при этом, если мне что-то такое брякнет, да, то, скорее всего, я долго буду с этим родиться. И буду ходить день, два, а то и неделю, да, для того, чтобы прийти в себя. А при этом будет покер-фейс. Да, и будет какой-нибудь умный разворот. То есть ссылка будет на технологичную работу. Да, на какую-нибудь классификацию мудрую. Да, а при этом, на самом деле, я нахожусь в растерянности. Вот, допустим, на этом интенсиве я себе дал слово поработать вот с этим принятием. То есть честно себе говорить, что тебе, парень, нужно какое-то время для того, чтобы сразу не отвечать, или для того, чтобы себе прийти немножко в свою тарелку. Или какие-то ресурсом может быть признание каких-то своих физических ограничений. У нас, ребята, есть физическое ограничение. Человек не бесконечно пластичен. Здорово смотреть, да, в Инстаграме, как там какой-нибудь трендит, натурник, да, ты такой одной рукой дрин-дрин-дрин, значит, другой дрин-дрин-дрин, мама моя родная, да, ты тут двумя руками поболтался, как пластичка, инфоум, да, а еще тут рядом, да, телюк сидит, да, короче, раз и делает все, что надо, а ты... А вообще, а признание своего возраста, да? Вообще старение, как бы с этим старением. А в моей глотке, где я вырос, да, было очень модно заниматься спортом, мы все им занимались. И все им занимались из терминела, да? И занимались, несмотря на то, что возраст уже подходил. Когда было 47, ну там, 50, да, мы играли в баскетбол, в голодом играл. Я помню, как это было. Это был стритбол, это один на один на 10 мячей, это рваный ритм, ты прыгаешь там под кольцом. Странно, ты потом едешь домой, и из машины не можешь выйти, потому что что-то с твоими ногами не так. И какая мысль возникает в этот момент? Ну, парень, ты недостаточно тренируешься, да? Ну вот, а потом где-нибудь там лет через 5 мы все встретились там в одном месте, да? Я тебе даже на велосипеде едешь, да? А что, больше ничего другого не могу. Да, ну вот, тем более. Вот, поэтому признание вот этих своих физических ограничений, да, или признание своей чувствительности и не побыть этого слова женственности. У терапевта с возрастом чувствительность возрастает, его способность эмпатически чувствоваться, отражать, понимать эмоции других людей, да, и реагировать соответственно, да, она нарастает. Я помню, что до какого-то возраста для меня было очень странно, что могут появиться слезы. Вот, сейчас они как-то появляются, более-менее я спокойно стал принимать, да, ну, то есть человек рассказывает какую-то историю, и ты не можешь это держать, и ты понимаешь, что ты затронут, и нужно определенное мужество принять эту женскую. Наоборот, я думаю. Чувствительность. Или такая способность, как способность сливаться. Сливаться, попадать в карусель вместе с переживаниями клиента, кататься с ним на этой карусели, чуть-чуть офигевшей, да, и поймать себя в том состоянии, что ты уже измотан. Вот, и останавливаться тогда, когда я насчет такое пропустил, да. Вообще, в этом смысле, я не знаю, правильно ли это будет можно, да, я иногда себе говорю, что я тряпка, да, ну, я могу попадать в влияние. Вообще, на вопрос Достоевского, да, твоя дрожащая или правая имею, мне кажется, у меня есть ответ. Я тварь дрожащая, но иногда имею право. Ресурс такого аутизма, то есть, ну, конечно, был период, когда собиралось вокруг огромное количество друзей. И казалось, что это здорово. И когда другие люди на это смотрели, не понимали, как это здорово, вокруг этого человека огромное количество друзей. А чем дальше в лес, да, тем больше начинаешь понимать, что, в общем-то, ну, не очень-то хочется собирать друзей. А иногда вообще никого не хочется видеть, да? Иногда понимаешь, что близкие, любимые, родные люди приближаются шаг за шагом, все теснее, сжимая кольцо. Да, хочется куда-то деться. Очень сложный момент это признание своего статуса, своей успешности или неуспешности. Как хорошо, кстати, было в сословном обществе, да? Когда статус был определен, была определенная одежда и было определенное именование. Вот бы нам тут внедрить, да? Просто человек, который ходит по улице, это
сударь и сударыня,
да? А если человек обратился за помощью психологической, значит, у него есть мозги, значит, он заботится о себе, давайте его звать ваше благородие, да? А тот, кто пошел учиться на психотерапевта на первой ступени, пусть будет ваше благородие, да? А, допустим, человек на второй ступени, давайте обращаться, ваше превосходительство. Вот. А супервизор будет ваше съемство. Ну, а третье будет ваше присутствие. А Саша, есть Саша Буфет? Саша, ну это будет ваше гештальтистское величество. Что, да? Леша? Вообще, да? Будто статус это похоже. Да? Как принять свой? У нас какой-то статус, да? Если я принял. Я человек, который изучает себя, изучает, осознает свои особенности. Если я терапевт, я продолжаю изучать свои личностные особенности, продолжаю осваивать себя, а кроме того, я еще и пытаюсь осознавать, что происходит с клиентом. Пытаюсь это поддерживать, продвигать его. Если супервизор, то первая, вторая задача тоже никуда не девается, а появляется третья. Что происходит в процессе терапии, как это все там, ну и так далее. Вот это осваивание своего статуса. И как в общем нам заботиться о самих себе? Вот это вот большой фундаментальный вопрос. И давай.
Я продолжу, и здесь буквально несколько слов о теории парадоксальных изменений. Мы становимся теми, кто мы есть, лишь признав собственные ограничения, и когда мы научимся принимать себя таким, какой я есть на самом деле, а не такой, какой я пытаюсь быть. Такая немножко замудренная вещь, вроде что там признавать, зачем признавать в себе какие-то неприятные вещи. Но на самом деле, благодаря тому, что мы начинаем видеть отчужденные части личности внутри себя, мы правда становимся самими собой, появляется свобода этими частями распоряжаться, появляется свобода быть тем, кто я есть на самом деле. И вот я начинала с того, что как же все-таки этот процесс запускать, и как здесь на интенсиве возможно двигаться, потому что то, что вы находитесь в группах, то, что вы посещаете личную терапию, дает возможность эти части распознавать и согласно парадоксальной теории изменений присваивать себе и становиться целостным. Как же это делать? То есть первое, замечать, чем я впечатляюсь. Или кем я впечатляюсь. И замечать, насколько сильные в этот момент у меня переживания. Как я захвачена. Потому что иногда может быть так, что я впечатлюсь работой другого терапевта, который вышел в крупную группу работать. И это меня захватит настолько, что я перестану чувствовать себя. И задавать себе вопрос, а чего это вдруг со мной такое случилось, что я так сильно впечатлилась? Таким образом, я благодаря этому вопросу выхожу из слияния и начинаю замечать себя. Что, может быть, я правда работаю медленнее. Может быть, мне нужно время. Может быть, мне нужно больше находиться при контакте с клиентом или собирать больше материала для того, чтобы наконец-то выделить фигуру. И тогда это будет уже мое личное, а не впечатленность другим человеком. Второй момент. Давай себе паузу. Когда, то есть вы заметили, что с вами случилось прилив чувств, или иногда это можно назвать эффектом, когда вы сильны в переживаниях. Давай себе паузу. Пауза это может длиться разное время, это может быть несколько минут, а может быть и день. Давай себе возможность прийти в себя, чтобы уже относительно этого прихода в себя дальше действовать. И после паузы хорошо бы легализовать то, что вы в себе как-то не сильно принимаете, не признаете, или, может быть, чувствуете себя неловко на группе в связи с тем, что у вас присутствуют те или иные качества. И группа – большая помощь в этом. Я не предлагаю начинать обнажаться и сдирать с себя слои, делать это быстро и как-то внезапно тем самым, может быть, ранить потом и опять погружаясь в какое-то чувство собственной неполноценности. Вы знаете, Вот иногда человеку что-то интересно, он так выглядит немножко из угла, посмотрит, что скажет, потом опять спрячется, потом опять посмотрит, немножко про себя скажет. И вот такие немножко про себя сказать и получить обратную связь от группы, и поддержку, и, может быть, даже понимание того, что вы такой не один, что в группе есть люди с подобными сложностями, дает возможность чуть-чуть немножко взглянуть на себя с другой стороны. Увидеть, что да, мне нужно время. Или, ну, я правда там сложно собираюсь. Или я вообще туплю. И в этом нет ничего плохого. Вот Алексей говорил про то, что терапевт должен быть тупым. Я тебя в этом сильно, я с тобой в этом сильно согласна. Потому что тогда вы смотрите на мир незамутненными глазами ребенка, который видит что-то впервые. Как будто вы впервые встречаетесь с человеком, вы начинаете разглядывать его не из собственных представлений, установок, а обладая любопытством, таким достаточно чистым и детским любопытством. Тупым и любопытным. Вот это основной момент, который важно в себе развивать, давать возможность этому быть. Может быть, даже замечать, что от чего это я так быстро решил, что там с моим клиентом произошло, я все про него помню. Вот это тоже, заметьте, это тоже впечатленность, когда вы вдруг что-то быстро решили. То есть если вы вдруг что-то быстро для себя поняли, это момент, относительно которого стоит замедлиться или задать себе вопрос, что же такое тут происходит. Вот. Поэтому используйте ресурсы группы, используйте ресурсы личной терапии. И, знаете, я сейчас рассказываю про то, как все может быть прекрасно. Но я хочу сказать об одном побочном эффекте. Как все, что с нами в жизни происходит, или то, с чем мы встречаемся, имеет две стороны, также и обнаружение своей аутентичности несет за собой и другой побочный эффект. Может начать меняться, и чаще всего это происходит, ваше социальное окружение. Какие-то люди, которые вас окружают, или, может быть, ваша подруга или коллега, вдруг начинают называть вас злыми, недобрыми, какими-то эгоистичными, или того больше начинают предъявлять вам претензии по поводу того, что вы вдруг перестали заботиться и почему ты вдруг не везешь меня домой сейчас, хотя раньше водила регулярно из гостей домой. У меня была такая подруга, которая как-то очень сильно возмущалась, что я перестала ее возить. Но, тем не менее, если вы останетесь верными себе, если правда то, что с вами происходит, вы заметите, что это ваше, тогда вокруг вас могут появиться другие люди, а могут и не появиться.
Вот на этой оптимистичной ноте я бы закончил. Впереди выходные, я думаю, что все-таки еще очень важный вопрос, да? Возможность что-то замечать, это развернуться и попробовать почувствовать интересно, как вам что-то происходит. Если вам интересно, хорошо, да? Если вам легко, если вы выходите с переживанием легкости, окей, да? Пожалуй, это максимальное, чего можно достичь. Единственное здесь исключение является наркотики, да, просто она только паблику, но как-то это путь куда-то не туда, да? А вот если вам естественно становится по определенной деятельности или по определенным людьми, после определенной деятельности, там становится хорошо.
Если наркотики, это наркотиком внутри вас хорошо. А не вам.
И поэтому впереди выходные, прислушайтесь к себе, чего вы хотите. Хотите вы на водопады, или вы хотите выбрать там, да? Или вы хотите по-настоящему бездельничать, у вас море манит, да? Или, не знаю, или кто-то вас манит, да? Кому-то вам хочется, кем-то вам хочется. Я думаю, что это будет самое лучшее, что можно сделать. Хорошо, вам будет.